Свобода. У микрофона Елена Рыковцева, в эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Последние футбольные события в масштабе страны и всей Европы мы обсуждаем сегодня вместе с нашими экспертами. В студии спортивный обозреватель Сергей Микулик. Сергей, здравствуйте.
Добрый день.
И с нами на связи зам главного редактора газеты «Московский комсомолец» Айдер Муждабаев. И вопрос вам, уважаемые слушатели. Кто, с вашей точки зрения, наиболее достоин занять пост президента Российской футбольной федерации? Это место освободилось в результате того, что Сергея Мутко попросили его освободить. И вот, пожалуйста, да, Сергей сразу хочет уточнить.
Сергея Фурсенко попросили освободить.
А я сказала Сергею Мутко. Прекрасная, прекрасная оговорка. Да, прекрасная оговорка. По Фрейду или по Путину, я уж не знаю, кто там, потому что кто кого просит, известно. Я сразу по этому поводу прочитаю кусочек сегодняшнего интервью Вячеслава Колоскова «Известия», когда ему сказали, что вот Мутков, да что же у меня лезет-то все время, что Фурсенко попросился в отставку. Он говорит, вы знаете, не сам попросился. Говорит так, у меня нет никаких сомнений в том, что решение об уходе ему рекомендовали. Мы с Сергеем Александровичем разговаривали сразу после матча с Грецией. У него были планы работать дальше, искать нового тренера. Более того, 3 дня назад он объявил, что назовет имя нового тренера до конца месяца. Сергей хотел продолжать работать, у него не было планов уходить. Вот так. Сергей Фурсенко на самом-то деле не хотел уходить, покидать это место, и вынужденно ушел, и имя того, кто его попросил, остается тайной, но это секрет Полишинеля, я думаю, Сергей, для вас тоже.
Но самое главное, что, видимо, Фурсенко решили не давать произнести ту фамилию, то пришлось потом кому-то отвечать за приглашение или переговоры тренера.
Не дали огласить. Преемника вы имеете?
Да, поскольку Сергей Фурсенко человек нет, очень говорливый, и нового тренера он мог бы назвать, скажем так, в каком-то необязательном произвольном порядке.
Ага.
Вот. И, видимо, решили, что теперь это не его функция, и все будет под контролем.
И чтобы этот тренер не был заранее дискредитирован тем, что озвучена фамилия его была именно Сергеем Фурсенко.
Да, потому что, может быть, Фурсенко не собирался вовсе уходить, по крайней мере, события после той неудачи сборной и невыхода из группы, они никак не говорили о том, что он возьмет и подаст в отставку. Он взял паузу, обещал все подумать, взвесить, назвать и работать дальше. Вячеславу Колоскову в данном случае можно верить абсолютно, поскольку у него с Фурсенко, в отличие от отношений с Мутко, они очень хорошие, он там присутствовал, и его аппаратное чутье старого, действительно, во всех отношениях волка, едва ли подвело бы.
Но это не последний вопрос, который мы вам сегодня задаем. Давайте все-таки думать о том, что чемпионат продолжается, Европы, и сегодня играют испанцы с португальцами, завтра немцы с итальянцами, и все-таки интересно, вот мы с Сергеем поговорили перед эфиром, интересно, уважаемые слушатели, за кого вы болеете при таком раскладе, когда уже нет своих? Ни русских, ни украинцев нет в этом финальной, в этой финальном квартете, а все-таки за кого вы болеете и почему? Я потом немножко позже, когда мы обсудим все-таки кандидатуры на этот пост, объясню, почему вот меня это особенно интересует в связи и какие разговоры появились по поводу за кого болеть в связи в матче с Италией и Португалией. И Сергей мне также пояснил перед эфиром, что, конечно, есть, например, такой момент, что, может быть, вот если и нет русских, то находятся, тем не менее, российские спортсмены в рядах отдельных команд, например, португальской, и там есть игрок «Зенита», и если вы болеете «Зенита», вы, конечно же, болеете за португальцев, а если вы против «Зенита», то вы категорически за испанцев. Такой вариант тоже возможен в ваших ответах. Вы, пожалуйста, присылайте на пейджер в Москве свои сообщения 660-1046, плюс 7-903-743-2801. Это телефон для СМС. Я еще раз... Айдер, здравствуйте, я еще не поздоровалась с вами.
Здравствуйте.
Айдер у нас сегодня тоже один из главных героев программы, потому что он побывал в фан-зоне в столице Украины, в Киеве, поделится впечатлениями о том, как ведут себя, что думают и что чувствуют украинские болельщики, и как вместе с этими украинскими болельщиками сопереживают друг друга. другие, как они соотносятся с болельщиками из других стран мира. Вот об этом мы тоже поговорим, о способах, о разных способах боления в разных странах и о том, как это происходит сегодня на Украине. Итак, давайте вот перейдем все-таки, знаете, я хочу вернуться к истории вопроса с этим самым замечательным человеком Сергеем Фурсенко. Я предлагаю вспомнить его биографию. Ну, самая известная вот вещь в его биографии, что он член кооператива «Озеро». Когда-то вот эта группа физиков-теоретиков во главе с Владимиром Путиным, который им покровительствовал там в 91-м году, в 96-м они учредили кооператив «Озеро». Это друзья, это известно. Это друзья Путина, он, его брат Андрей, там братья Ковальчуки. Это все мы уже наизусть как стишок знаем. Но что же с ним происходило дальше? Вот смотрите, Сергей, когда он был в... Ну, он много вообще где работал, он даже там на Кубе, вот у меня сейчас есть справочка, он даже на Кубе занимался внедрением системы управления воздушного движения, например, в частности.
Ну, какая широта интересов.
Да, он очень, ну, там очень много всего интересного. Но вот что главное, что когда он возглавил клуб «Зенит», стал президентом клуба «Зенит», параллельно он не уходил с работы гендиректора Лентрансгаза. Потом, когда он стал председателем Российского футбольного союза, он не уходил с работы. Вы, может быть, не так с этим наблюдаете, а я наблюдаю, потому что я медиа занимаюсь. Он был и остается главой национальной медиагруппы Юрия Ковальчука. А эта группа объединяет в себе крупнейшие российские медиа, такие как Первый канал, если кто не знает, кстати, входит в эту группу, СТС, там косвенно она курирует вот этот холдинг «Газпрома», НТВ, НТВ, ТНТ и так далее, «Известия», «Ньюс-медиа», море всего включает в себя холдинг Ковальчука, и он им тоже руководит. И вот как это сочетается замечательно, вот у этих людей такие сложные работы проделывать одновременно, и такие разные.
Я думаю, у Сергея Фурсенко была еще одна работа. Он был агентом Дика Адвоката, ведь не случайно он выкупил его у бельгийцев.
Рекламный.
Трудоустроил в России, обеспечил зарплату 7 миллионов евро в год, чистыми на всякий случай. Поэтому видите, как человек справляется. Я думаю, может быть, у него вот в том кооперативе на участке было футбольное поле, и поэтому он пошел по этой линии.
Да, но может быть, он был там главным, то есть держателем, хранителем футбольного
как
поля.
Как знаете, в детстве во дворе, у кого мяч, тот и главный.
И скажите, Сергей, вот тоже принцип назначения. Давайте вспомним, то есть это я вам предлагаю вспомнить, потому что я совершенно не помню, я за этим не следила так подробно. Как он стал, как он с этого президентства «Зенита» и с «Лентрансгаза» перешел на весь российский футбол? Как он стал президентом?
Ну, это как бы он был наследником по прямой, поскольку Вячеслав Иванович Колосков, казавшийся вечным начальником российского футбола, был смещен по инициативе тогдашнего министра спорта Вячеслава Фетисова. У них давние, я бы сказал, неприятельские отношения. Ну, Колосков относился к лояльник Вячеславу Александровичу, а тот более ретиво решил выступить. И так еще совпало по времени, что наша сборная сначала выступила 8 лет назад не здорово на чемпионате Европы, точнее, точно так же не выйдя из группы. А потом было действительно ужасное поражение от португальцев 1-7. Тогда же кто-то Путину преподнес это в виде действительно национального позора, и судьба Колоскова была решена. Тогда же, вот, кстати, вот сейчас механизм отставки, он еще раз выясняется, что это должна быть конференция, ну, то есть и дело нескольких дней, а наоборот, долгих месяцев. Угу. И тогда всплыла фамилия Виталия Мутко, поскольку человек, ну, тут была своя логика, руководил совсем недавно самым успешным клубом того времени, «Зенитом», вот самым прогрессирующим и перспективным. И, в общем, надо сказать, что если оценивать по результату, то Виталий Мутко и сборная 4 года назад выступили более чем достойно. Сейчас об этом можно только мечтать как о повторении. Вышли в полуфинал, закончили турнир с медалями. А Виталий Мутко, в свою очередь, отставился после того, как Дмитрий Медведев решил, что очень много министров, как он сказал дословно, протирали штаны, будучи президентами федерации, в том числе и профильный министр. А так еще это совпало неудачно с невыходом нашей сборной в финальную часть чемпионата мира 2010 года. И поэтому Виталий Мутко отставился, а Фурсенко был как бы наследником по прямой.
Почему по прямой? Как президент «Зенита», который в этот момент был фаворит, так?
Как только его фамилия всплыла в тех самых кулуарных разговорах, ни у кого не было сомнений, что будет именно он.
Вот давайте после анонса продолжим.
То, что имеет значение, то, что имеет смысл. То, что мотивирует на поступки политиков и людей. Наша жизнь. Аналитический журнал «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 22 по московскому времени с повторением в час и в 15 на следующий день. А также в интернете по адресу swobodanews.ru. Радио «Свобода». Программа «Время и мир». Мы думаем о происходящем.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы, в которой пытаемся разобраться, по каким принципам вообще-то назначают президентов российских футбольных ассоциаций. Она одна федерация, это, но тем не менее любопытно, как это так, как получается, что именно вот Сергей, чем в свое время Сергей Фурсен заработал такой замечательный пост, и теперь оказывается, что он был наследником по прямой. И у меня возникает вопрос, Сергей, такой, к вам, Сергей Микулик, вопрос такой, что если все вот так вот, послушайте, ну, наверняка уже где-то там в этой обойме, в этом в рукаве эта карта зажата, следующего наследника по прямой. Зачем устраивать? Нам уже начинают писать об этом слушатели. Какие-то там через 50 дней соберется конференция, какие-то маленькие кружочки, какие-то там, я не знаю, дворовые команды выдвинут своего кандидата, какие-то 100 человек. Что за чепуха?
Нет, а тут никто не властен. Его сняли и назначили бы в один день. Просто дело в том, что есть устав ФИФА, который нельзя обойти. В данном случае.
То есть устав ФИФА будет соблюден, а назначен будет все равно человек из Калуды.
Да, назначен будет человек, которого сейчас порядка там, 150, по-моему, региональных федераций будут голосовать по этому поводу. И как только фамилия станет ясна фаворита, то тут же его выберет коллектив домохозяек от Владивостока до Урала, а потом до Калининграда, любых там, родителей футболистов, бабушек футболистов, я утрирую, сборной носильщиков по футболу Ярославского вокзала, все будут выдвигать именно этого человека, чтобы как-то упредить его в своей преданности, дружбе и так далее. Зачем столько, вот как было, например, с Фурсенко, был разыгран примерно такой же сценарий, вот, и ясно было, что если, скажем так, на местах уже из 150 голосов 100 порядка за тебя, то это как во времена ЦК КПСС единогласно поддержим, одобряем. Хотя хочется верить, сейчас все-таки поднимется какая-то другая волна, и, может быть, это будет человек, ну, хотя бы с минимальным футбольным прошлым. Но дело в том, что за последние годы эти люди были максимально отдалены от футбола. Можно здесь в пример поставить Николая Толстых, человека, который, в общем, реорганизовал российский футбол как профессиональную, самостоятельную и самодостаточную структуру, и который усилиями вот товарищей, как говорил в недавнем прошлом тренер сборной, наши Борис Петрович Игнатьев, что одни люди из футбола приходят, другие из бухгалтерии, и им никогда не понять друг друга. И вот люди из бухгалтерии, они футбольных выдавили уже достаточно на задний план, и дай бог им оттуда как-нибудь вернуться.
То есть должна быть такая футбольная болотная, чтобы что-то изменилось. Тем не менее, смотрите, что сегодня говорит почетный все тот же Колосков, который сейчас является почетным главой РФС, говорит следующее. С его точки зрения два должно быть критерия. Тоже он считает, что должен быть футбольный человек, первый. А во-вторых, вот то, о чем я говорю, не должно быть место совместительства, к примеру, там, Платини, президенты футбола Испании, Италии, Германии, это люди, освобожденные от каких-либо других забот. Почему-то только в России вот этот человек может соединять в себе газ, нефть, футбол, то есть руководить всем, чем только руководиться. Нигде такого нет.
У меня впечатление, что когда у нас человека назначают, и говорит, вот на футбол пойдешь, он говорит, да. Но при этом он сам он не спрашивает, а бросить мне там Ленстрансгаз или Газпромнефть или что-то еще, а ему об этом не сообщают. Ну, значит, можешь.
Значит, может. Вот, кстати, Сергей, вы сейчас работаете шеф-редактором канала НТВ плюс баскетбол. Там такая же ситуация, там, вот там какой принцип? Там тоже есть своя федерация. А там кто руководит?
Президент баскетбольной федерации.
Да, кто
вы,
это?
Наверное, удивитесь. Угу. Это выходец из Санкт-Петербурга,
да
бывший
ладно.
Президент клуба «Спартак». Александр Красненков. Но в отличие от Сергея Фурсенко, он пока еще ничего не проиграл. Он при нем он еще такой достаточно молодой президент федерации. Не по возрасту, а по срокам. Нет, при нем сборная выиграла чемпионат Европы женская, мужская заняла третье место, сейчас отбирается на Олимпиаду. И как раз его критерии – это Лондон, который скоро ждет не только Красненкова, но, например, Виталия Мутко.
Он баскетбол играл профессионально за человек ваш?
Понимаете, он высок ростом, а все люди такой комплекции, они какой-то баскетбольный мяч когда-то в руки брали.
Это единственное ваше предположение, его связь с баскетболом.
Ну, вот профессиональным баскетболистом он не был точно.
То есть принцип примерно один. Это должен быть Питер, и это должен быть президент какой-то.
Ну, понимаете, может быть, это некая случайность, но в игровых видах спорта, в двух, по крайней мере, оно так происходит. И более того, если бы вот сейчас наша сборная как минимум прошла бы греков, возможно, возможно, и Фурсенко бы никто не тронул, потому что у меня есть стойкое ощущение, да, что он был поставлен в зависимость от результата.
Да, да, да нет, не был поставлен в зависимость. Если он и после Греков чувствовал себя уверенно и говорил, что он остается, значит, не было и
но
этого.
Но это он мог чувствовать, а да, могло быть решено
просто
до отъезда.
Просто реакция болельщиков, возможно, реакция болельщиков превзошла все ожидания, она оказалась острее, агрессивнее и так далее, может быть. Хорошо, тогда вот я для того, чтобы подвести этот вот итог этой половине, этой части, вернее, нашей беседы по поводу председателя, спрошу вас. Вы-то считаете, вот смотрите, почему вот упорно пишут Грызлов, Грызлов, ну это будет скандал, если Грызлов, правда, если Грызлов, вот все упорно его прочат в лидеры, в президенты Российского футбольного союза. Кто вы считаете, значит, давайте так, кого вы считаете наиболее достойным и кто в конце концов станет этим президентом?
Но я бы все-таки вернулся к фигуре Николая Толстых, который нынче, будучи отлученным от футбола, трудится в Олимпийском комитете, причем не кем-нибудь, а вице-президентом, и его опыт управленца спортивного, все-таки он востребован, но я думаю, что на футбольном поприще он принес бы много больше пользы, тем более, что, в общем-то, Лондон он сейчас пройдет и уйдет, а вернуться к футболу у Николая Александровича было бы самое время. Но едва ли это произойдет, потому что уж больно он самодостаточный и плохо управляемый сверху человек. Вот тот самый классический такой, в хорошем смысле слова, буквоед, бюрократ, который следует уставу, и шаги влево, шаги вправо при нем не рассматриваются, не приветствуются и никогда предприняты не будут.
То есть, поэтому в конце концов, он... будет кто?
Поэтому Толстых, скорее всего, не будет. Я бы был, кстати, очень рад, если бы его позвали хотя бы замом, и он бы осуществлял реальные рабочие функции. Знаете, вот есть такая должность, исполнительный директор.
Мы поняли. А кто вот, будет?
А поскольку фамилия Грызлова все-таки всплыла первой и неоднократно, то я предполагаю, что если она будет таки официально озвучена, то он и будет.
Ну, надо же. Ладно, ну да, и домохозяйки, о которых вы рассказали.
Нет, поддержат все. Одобрям, кто уже подготовлен, там просто нужно фамилию вставить в рамочку. К сожалению, вот эти все выборы, они... Ну, их можно называть какими угодно, но они превращаются в формальность, как было уже дважды показано. Потому что, когда снимали Колоскова, и только лишь фамилии Мутковского, 99,9, было ясно, что это он.
Хорошо. Я напомню, что мы продолжаем слушателей спрашивать об их предпочтениях, кого бы они хотели видеть на этом посту, а также за кого они болеют в оставшейся вот этой четверке. И переходим мы к разговору о болельщиках. Айдер, я перед тем, как обратиться к вам, прочитаю один фрагмент из газеты «Комсомольская правда». Я вообще редко ее что-то стала в последнее время в хорошем смысле читать, а тут прочитаю в позитивном, потому что мне запомнился этот фрагмент. И я даже нашла сегодня, я его прочитала в газете несколько дней назад, и нашла в интернете сегодня, чтобы вам прочитать. Можно пока Эдера отключить, потому что шум идет. Вот я пока читаю. Слушайте, называется так статья: «Почему несправедливое поражение сборной Украины не стало национальной трагедией?» Дальше он объясняет, что Украина сборная вылетела, но стране Украине можно только позавидовать, там команда боролась до последнего и так далее, выглядела прекрасно. Мы сейчас не об этом, мы говорим о болельщиках, потому что вот Эдер побывал именно у болельщиков. Но больше всего зависть душила, пишет автор «Комсомолки» Дмитрий Смирнов, когда я глядел на украинских болельщиков, которые собрались на Донбасс-арене на матч против Англии. Было видно по лицам, что это не фанаты, не те, кто живет футболом год напролет, а обычные люди. Шахтеры, студенты, домохозяйки, кто-то там еще. То есть, кому в гости явился большой футбол, и кто решил на него сходить, как ходят в кино. Благо, билеты получились недорогие, не было ажиотажа. И они не боялись идти на стадион. Арена донецкого «Шахтера» одна из удобнейших в Европе. Обратили внимание, сколько там было женщин и детей. Они пришли, не боясь получить фаером в спину или креслом по голове. А мне лично было обидно еще и потому, что у меня сын ярый болельщик. Ему 6,5 лет, он 2 года занимается футболом в смене, знает составы всех играющих на евросборных. И я не могу сына повезти на российские стадионы, потому что это сплошной мат, это я уже просто пересказываю, сплошной мат, хулиганство, и он просто опасается за жизнь и здоровье своего мальчика. То есть вот он позавидует Украине. Айдер, теперь мы передаем вам слово. Расскажите, пожалуйста, о своих впечатлениях от фанатской зоны украинской столицы.
Я надеюсь, меня включили?
Нет, типа, конечно, включили. Уже шумите себе спокойненько.
Мне очень понравилось фан-зоне в Киевской. Вообще, ощущение от Киева своеобразное. Киев на окраинах – это абсолютно пустой город. Может быть, там, как в Тамбове, там народу на улице. Вот. И футбольная жизнь чувствуется только в центре города. Вот. И даже метро какое-то полупустое. Но в центре города, конечно, жизнь бурлит, очень хорошая фанатская зона. вот, которая соседствует с лагерем сторонников Юлии Тимошенко, прямо вот в стене, это очень забавно смотрелось, как рядом висели лозунги «Английский фанат» в флаге, рядом же висели лозунги там, за освобождение Юлии Тимошенко. Вот, и все это такой микс из украинцев, из англичан, из шведов, правда, уехали, их было больше всего в Киеве, я их не застал. Вот. Но они больше всех радовали киевскую публику и своей массовостью, и своим веселым нравом. Вот. При мне были англичане, которые, конечно же, были более жестких нравов, но то есть они орали какие-то слова из четырех букв иногда английских. Вот. Но все равно были достаточно мирные. Вот. На них любовались как на диковинку украинские болельщики и простые люди, которые там ходили. Вот. Также там вообще было интересно, что на матче Италия Англии приехали полицейские из Италии, соответственно, и Англии. И вот эти английские лондонские бобби в своих шлемах, в черных и белых рубашках, в черных штанах ходили по Крещатику, и также итальянцы ходили в своей тоже красивой форме, в фуражках, и они только тем занимались, что фотографировались с местной публикой.
Айдер, подождите, они болеть приехали или они реально охранять порядок приехали, унять своих болельщиков на этом стадионе?
Лен, там в Польшу, кажется, тоже наши милиционеры и полицейские, простите, ездили. Это такие договоренности между полицией, чтобы...
За своими присматривать все-таки.
Да, чтобы они своих знают, как бы, да, и мы представители полицейских департаментов соответствующих стран находятся во время матча на территории, там, в городе, где это происходит. Но там, они, я говорю еще раз, они занимаются только фотографированием.
Вот по поводу агрессии, действительно ли, правильно ли заметил корреспондент «Комсомолки», что разница есть колоссальная между поведением российских фанатов и украинских? Они что, действительно меньше матерятся?
Ну, да. Да даже если они матерятся, они как-то матерятся мягко и не агрессивно. Там, конечно, было много и выпивших болельщиков достаточно было. И они все вспоминали матч с Англией, желали ей поражения, и болели за Италию. Вот, из-за того гола, который не засчитали ворота Англии. Вот. Но, тем не менее, никакой агрессии. Обнимались с английскими фанатами. В общем, там действительно, ну, все-таки нравы украинского общества, они, может быть, более такие, что ли, провинциальные. Украинцы вряд ли чувствуют себя великой державой, которая должна все и вся выигрывать. Вот, поэтому они были, конечно, расстроены, но они были как-то так благодушно расстроены, скажем так. Они обнимались с польскими фанатами, которые там еще остались, с английскими, пили пиво это бездонное, которое там развивалось ручьем, смотрели футбол в разных позах, валяясь на асфальте или стоя там, или где-то еще. Там, конечно, напряжения никакого не было. Я не знаю, говорят, были какие-то столкновения после матча, ну, минимальные. Но вообще работа украинской милиции было, мне кажется, не очень много.
Сергей Микулик хочет добавить к этому, но мы не успеваем сейчас, Сергей, в первой части программы. Обсудим поведение болельщиков в двух странах во второй части программы. Я начну уже читать смс-сообщения, дадим слово слушателям. Пожалуйста, пишите нам на тему, за кого вы сейчас болеете в этой четверке оставшейся, это интересно. И я расскажу, что сегодня в 7 часов программу «Время гостей» придут Вячеслав Игрунов и Станислав Белковский и обсудят варианты развития политического кризиса в России, его преодоления. Все это в 7 часов у Михаила Соколова. А мы продолжим говорить о футболе сразу после новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. Конституционный суд России постановил, что недееспособность людей с психическими расстройствами должна определяться дифференцированно, в зависимости от их возможности понимать значение своих действий и контролировать их. Мосгордума приняла сегодня закон о прямых выборах мэра. Выдвигать кандидатов могут политические партии и их региональные отделения. Разрешено участие в выборах самовыдвиженцев. Пребывание одного человека на посту мэра ограничивается 2-5-летними сроками. Следствие по делу об аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, произошедшей в августе 2009 года, завершено. Сейчас с материалами знакомятся потерпевшие, обвиняемые и адвокаты, после чего дело направят в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Более 100 российских деятелей культуры и искусства подписали обращение в защиту арестованных участниц панк-группы «Pussy Riot». Комитет по международным отношениям Сената США во вторник единогласно одобрил так называемый «Акт Магнитского». В мировом суде Ульяновска завершили слушание по делу координатора Левого фронта Сергея Удальцова, которого местная активистка прокремлевского движения обвиняет в нанесении побоев. Решение суда будет оглашено позднее. Удальцов вины не признает. В Киеве сегодня главы правительств Украины и России обсудят проблемы экономического сотрудничества, в том числе вопрос о цене на российский газ для Украины. В предместьях Багдада сегодня в результате двух взрывов погибли не менее 8 человек, около 20 получили ранения. В Сирии возобновил вещание проправительственный телеканал «Аль-Ихбария», на офис которого сегодня утром было совершено нападение. Командующий войсками США и НАТО в Афганистане генерал Джон Аллен сегодня посетит Пакистан для переговоров о транзите грузов НАТО в Афганистан через пакистанскую территорию. Это была сводка новостей «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свобода». У микрофона Елена Рыковцева. В гостях у вас спортивный аналитик Сергей Микулик. На связи замглавного редактора газеты «Московский комсомолец» Айдер Муждабаев. Мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели. Кто вы считаете достоин занимать в пост президента Российской футбольной федерации? Мы уже между собой это обсудили. А теперь ваши кандидатуры принимаем. А также за кого вы будете болеть в последние дни чемпионата Европы, когда остались там итальянцы, испанцы, Германия и Италия. Вот, четыре страны осталось, за какой из них вы будете болеть? 8-800, и почему? Главное, почему? 8-800-222-12, телефон прямого эфира, пейджер в Москве 660-1046, плюс 7-903-743-2801. Продолжаем разговор о болельщиках. Сергей, пожалуйста, вы хотели уточнить что-то у Айдера.
Я хотел узнать, Айдер, вам удалось достать билет на матч?
Здравствуйте, Сергей Арнольдович.
Здравствуйте, Айдер Азиатович.
Отвечаю вам. Мне не могло удастся достать билет на матч. Там, безусловно, продавали около стадиона, когда я туда утром приехал. Но я просто не захотел идти на матч. Мне было интереснее находиться не среди людей, которые там купили билеты, не среди английских болельщиков. Там, не знаю, почему-то мне захотелось быть в толпе киевлян. Вот. Тем более, что я был с друзьями, с моими прекрасными, которые живут в Киеве. Вот. И мы очень весело смотрели. Там, я уверяю, было ничуть не менее интересно смотреть футбол. Там четыре огромных экрана, просто громадно. И там атмосфера была потрясающая.
Я вам верю, Айдер. Ну, четверо друзей, четыре экрана. Это
то, я тоже хочу похвастаться, что я первую всю половину... Вот у меня был отпуск, я была в Италии, и тоже, конечно, мы не сидели, не смотрели в своем там домике дачном, где мы отдыхали, этот телевизор. Конечно, мы ходили в бар и смотрели с итальянцами, и они очень, ну, корректно болеют, они кричат за своих. Но однажды в одном баре обнаружился испанец. Как раз во время игры Испания-Италия он был один, и он позволял себе кричать и радоваться вот в тот момент одного-единственного года. А игра мне показалась договорной, они между собой разошлись, так красивые итальянцы и испанцы, но тот гол, который забили испанцы, он радостно озвучил, и его не избили в этот момент, и я считаю, что это просто образец корректности поведения.
Ну, какие-то странные ребята были вокруг вас, Лена.
Ну, не избили. У нас такое ощущение, благодаря тому, что мы слушаем и смотрим новости, что болельщики из разных команд соперников исключительно занимаются тем, что бьют друг друга. Но даже мой друг и коллега Игорь Рабинер, который находился в этот момент в Варшаве, он обозреватель «Спортэкспресса», он написал в своем твиттере тогда, что каждый болельщик добился, как бы получил то, что хотел. Кто хотел подраться, тот подрался. Кто не хотел подраться, тот, в общем, и не подрался в большинстве случаев. Хотя, конечно, нападения там в Варшаве были иногда и на простых людей. Но то, что вот было в Варшаве, это как бы вина, я считаю, первым делом тех, которые организовывали вот этот безумный марш.
Безумие, конечно. День независимости в Варшаве. Конечно, провокация.
Люди, лишенные головного мозга. У них голова напоминает футбольный мяч. Вот. И, да. Значит, когда ты организовал...
И не оскорбляйте, пожалуйста, футбольный мяч, Айдер.
Да, извините. Да. Мяч, кстати, хороший, вот этот танк, вот. Очень приличный. Вот, значит, и там было все просто, там нельзя было этого избежать. Они еще пошли по маршруту, по которому когда-то войска Тухачевского, кажется, входили в Варшаву. И завершилось шествие на мосту, который там чуть ли не взорвали, Красная Армия чуть ли не взорвала тогда. Вот как мне рассказывали люди. Это же безумие. Ну зачем это было делать? А польские власти не могли отказать, потому что...
Ну, может, они в живых-то остались, потому что мы помним, чем закончилась Тухачевская вся эта история.
Ну да, но дело в том, что это варшавские власти не могли отказать проведение шествия. Поскольку это власти не московские, а варшавские, у них это не принято отказывать априори, говоря, что этого делать не надо. И у них такие традиции еще со времен солидарности, когда власти запрещали шествия. У них нельзя отказывать, да, никому. Будь то русский там или не русский, неважно кто. Но кто до этой идеи додумался, тот и несет ответственность за все эти вещи. Вот я так считаю.
Ладно, давайте я прочитаю смски, но я вот уже вижу по первым же смскам, что люди не указывают нам кандидатуру достойного человека, а просто ругаются, ругают саму систему. Николай пишет: власть погрязла в кумовстве. Профессионалам из этой напасти фактически никуда не пробиться. Отсюда все проблемы богатейшей, в то же время беднейшей страны мира. Айдар, что-то вы еще хотели сказать?
Лена, я хотел сказать, что очень умные зрители, слушатели Радио Свобода, они правильно делают, что не предлагают никаких кандидатур. Потому что они прекрасно знают, что футбол у нас не место для дискуссий. Там решение принимается одним болельщиком. И бессмысленно, я бы тоже не стал посылать вам смс с предложениями, потому что я точно знаю, что это решит один самый простой болельщик. И практически наверняка руководитель нашим футболом будет тот, чей жизненный девиз полностью соответствует ситуации в нашем футболе. Вот этот футбол не место для дискуссии. Как было не место, так и не будет.
Ну, тогда я просто прочитаю то, что пришло, и мы убедимся, что вы правы, что не предлагают кандидатуру, а ругают систему. И дальше все-таки перейдем. Мне хочется все-таки оставить время для этих четырех команд прекрасных. Итак, Николай, дочитываю, что в то же время беднейшая страна мира, так что вся эта порочная кумовская вертикаль существует, замена Фурсенковых на Грызловых ничего не изменит. Какая разница, пишет уже Александр, кого посадят в эти бюрократические кресла? Ясно, что никого приличного. Для этого строй надо менять весь. Интересно, понял ли Путин и его друзья по кооперативу «Озеро», что они дискредитируют... Интересно, понял ли Путин, что друзья по кооперативу «Озеро» дискредитируют и подрывают его власть, будь они хоть 100 раз из кооператива «Озеро», Александр пишет. Если понял, так он бы их от власти отстранил. Они все во власти и при деньгах, и при очень больших бизнесах, эти друзья. Это я от себя отвечаю. Александр из Сызрани. Маловероятно, что достойные пойдут служить тем, которым выгоден умирающий отечественный футбол, то есть правящей системе. Николай М. С Фурсенко и любой спортсмен, а не Грызлов... Это какая-то смутно очень написанная смс-ка, не поняла. Почему такая волна от неудачи сборной, пишет Юрий? Ну, проиграли, а что много выигрывали? Жаль, 155 тысяч евро. Надо назначить Дворковича, он хоть в шахматы обыграет потом обидчиков. Но это в шутку. Вот видите, вот тоже как бы Дворкович, но в другом смысле. Роза пишет, конечно, наиболее оптимальный вариант, если бы вместе с Фурсенко выгнали бы и Мутко. Но Мутко у нас незаменим. Кто же тогда будет организовывать пикники на Красной Поляне вместе с Берлускони и девочками? Поэтому выбрали Фурсенко. И вообще у меня вопрос, откуда берутся в этой отрасли такие миллионы? Ведь это не нефть и не газ. Сергей, скажите, правда, это хороший вопрос. Миллион, вот 7 миллионов адвокату. Но Гуса Хидинга содержал Абрамович, насколько я помню. Зарплату Гусу Хидингу платил Абрамович.
Да, и он вот поднял эту планку. Понимаете, да. Адвокат, может быть, и на меньше деньги согласился, но как в том анекдоте, перед ребятами неудобно. Как потом в Голландии выиграть дешевле Хидинга? Так же не бывает.
И кто ему теперь? Опять Абрамович? Вот кто платил адвокату?
А вот теперь, как сказал сам адвокат голландским журналистам, был некий человек из «Газпрома», который потратился на выборы, а ему обещали какую-то должность, и вот прошла нестыковка некая в апреле месяце, когда с адвокатом не переговорили о пролонгации контракта. И он за это на всех обиделся и принял дешевое предложение раз в 7 от команды ПСВ.
Как вот все так запущено, вот так вот такая
история. И ушел от нас с обидой. Мы-то все думаем, что он рвач, а просто вот он взял и
просто обиделся.
Поступил по своим голландским понятиям.
Да,
пожалуйста.
Да.
А вот что тут, вот твой вопрос, он очень, мне кажется, простой. Значит, почему такие миллионы крутятся в этом футболе?
Да.
Да просто потому, что это величайший способ отмывания денег. Вот и все. Газпромовских лиц.
Ну, объясни, а что это значит? Бюджет. Что это значит? Что это значит? Да.
Ну, знаете, в нашей стране, вот Сергей Арнольдович лучше меня знает, в нашем футболе есть такое понятие алименты. Вы не знаете, что это такое? А вот алименты в мирной жизни платит, допустим, муж, который жене должен отдавать какую-то часть своей зарплаты, да? Вот. А футбольный в нашей жизни это выглядит так. Условный тренер А получает условную сумму N. И вот из этой суммы N условный тренер А отдает условному руководителю F определенное количество процентов. Да? Ну, не факт, что именно ему, может быть, там еще и руководители других букв, начинающихся фамилий, и они это все делят. И дело даже не в персонале, N, F, R, S и так далее, FS. Тут просто система работает так, что всем хорошо. И кто бы там ни стал новым руководителем, на какой бы букву G или еще, так сказать, он был бы, система эта продолжит работать в том же направлении. Уже объявлено, что якобы, или я слышал кулуарные разговоры, что нового тренера будет содержать Газпром, скорее всего. Ребята, как тут вот своего не назначить? Ну, кого чужого можно назначить, сказать, вот на такую должность.
Да, да, понятно. Андрей из Иркутска, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день, Елена и гости. Вот я хочу сказать насчет президента футбольной федерации, почему очередной раз нам Кремль пытается подсунуть очередного президента. Почему бы, допустим, тыльщикам не выставлять свои кандидатуры, и чья кандидатура наиболее весомая окажется, и уже провести голосование также в интернете. Вот. А насчет того, что кто там выиграет, за кого болеть.
Нет, за кого болеть? Выиграют мы,
да,
не знаем,
да, да,
кто.
Нет, понятно,
а болеть
за кого
знаем.
Болеть. Я болею в финале за Италию и Испанию.
Ага, чтобы в финал вышли Италия и Испания. Хорошо,
да.
Хорошо. Сергей, ну, по поводу того, что вот Андрей говорит, почему не будет демократической процедуры? Ну, потому что не будем. Ну, вот все равно сказали, а почему у нас честных там, почему в России нет честных выборов? Давайте сделаем честные выборы в России.
Видимость будет, давайте, а там так, якобы победил сильнейший.
Да, да, ну, это по той же причине, что вообще-то нет в России честных выборов. Причина-то одна и та же, система-то
да,
одна.
Да, и как вот Айдер вспоминал о том, как наш футбол устроен. Знаете, как вот было по справедливости, например, в советские времена была команда «Пахтакор» Ташкент. Ее содержал некий совхоз хлопковый. И там председателю говорили, вот хочешь орден Ленина, вот содержи столько-то на таких-то условиях, а хочешь героя соцтруда, тогда уже они слегка увеличиваются. И все были довольны, и команда была сытая, и человек получал обещанное.
И стимул прекрасный, конечно.
И хлопок не надо было собирать.
Как вы, Сергей, лично относитесь к переходу, давайте это очень коротко, потому что немножко не по теме, но тем не менее хотела бы, чтобы вы ответили, к переходу на систему осень-весна. Лично я, как журналист, пишущий о спорте, категорически против, пишет Яков. Коротко.
Я отношусь редко отрицательно, потому что ничего хорошего она не пронесла, к ней надо было быть готовым. А то, что мы сейчас будем расхлёбывать уже
это
у уходящего товарища
Фурсенко,
именно да. Его, когда человек вот не совсем профессионал, он считает, что ну, делов-то взял и круги поменял местами.
Система осень, мы напомним слушателям, что это когда чемпионат начинается осенью и заканчивается.
Ну, якобы осенью, да, у нас, да, начнется, да, в июле, но дело, да, в том, что играть теперь придется в декабре, что довольно страшновато.
Да.
Вот.
А поля, погода и так,
да,
далее.
Да, и если команды не обязали построить манежи, это раз, а два они не успеют, а три это уже было в 70-х годах, когда футболисты ласково называли манежи сараями, ломали там себе конечности, гробили здоровье, и это вместо того, чтобы был шаг назад, это на полвека вперед, уйти на полвека назад.
Так, быстренько читаю смс-ки, чтобы перейти все-таки с экспертами еще обсудить четверку вот эту вот финальную. На этом посту должен находиться человек улыбчивый, разговорчивый, легко входящий в контакт, благонадежный, не сильно переживающий, по пустякам и, конечно же, близкий, сами знаете кому, и процесс пойдет. Так оптимистично пишет Сергей. Александр пишет смс-ку. Я не читаю, там очень... Я посмотрела, Александр, какие-то слова совершенно непонятные для меня. Наверное, плохо записала пейджерное запись. Это не смс, это пейджер. Что нужно сделать, чтобы наши зажравшиеся звезды стали выигрывать? Надо за нашими воротами размещать пулемет, а за воротами противника чемодан долларов или евро. Ну, это такие радикальные методы вот, воздействия на игроков.
Ну, много ли влезет в чемодан, чтобы на всю команду хватило?
Действительно. Отстаивать честь, это какой чемодан должен быть? Как сами ворота, наверное. Потому что ворота набивают сразу долларами, и тем более мяч.
Размеры футбольных ворот 7,32 на 2,44, на всякий случай.
Отстаивать честь России для наших игроков не мотивация, патриотизм, пустой звук, главное – деньги. Я бы выбрал Анатолия Бышевца, Владимир Чебоксар. Все-таки появилась у нас конкретная фамилия Анатолий Бышевец.
Нет, ну, уважаемых футбольных людей можно вспомнить немало. Более того, можно Никиту Павловича Симоняна оставить. Подумаешь, ему всего 85,
ну,
зато
85.
Он уже не первый раз,
да,
берет на себя и счастье несет между президентами.
Много ли детей находятся в фан-зоне во время матчей? Спрашивает Айдера Иосиф из Волгограда. Что там, дети есть?
Конечно, там вообще абсолютно безопасно. Там даже и полицейских-то нет, они только по периметру ходят. Внутри только стюарды, которые осуществляют, ну, досматривают сумки на входе и выпускают людей. Там и полиции, строго говоря, нет. Там очень мирно в Киеве ходят дети, люди с колясками, да как угодно, всеми семьями.
Ну и, наконец, вот давайте на теме этих выборов закончим. Юлия и Москва. Господа, какой смысл что-то предлагать? Надо просто лишний раз сказать вертикали власти. А вы, друзья, как не садитесь, все в музыканты не годитесь. Великий дедушка Крылов. Так, мы заканчиваем тему футбольного союза на этом и начинаем тему последних матчей, которые остались. Я напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Час пресс». И с вами спортивный аналитик Сергей Микулик. На связи зам главного редактора газеты «Московском самолет» комсомольца Айдер Муждабаев. Спрашиваем вас, за кого вы будете болеть в последние дни чемпионата Европы по футболу и почему? Пейджер в Москве 660-1046, плюс 7-903-743-2801, номер для СМС, и телефон прямого эфира 8-800-222-12. Я хочу сказать по поводу сегодняшнего матча Испания-Португалия. Вдруг Сергей и Айдер слышат такие разговоры. Мы болеем за португальцев, потому что надоели испанцы со своими победами бесконечно. Вот сколько же можно этих побед? Вот они и чемпионы мира, и чемпионы Европы. Хотим свеженького чемпиончика. То есть хотим, чтобы уже наконец-то испанцев вышибли из, вот, из золота. Вот как вы относитесь к такому, к такой мотивации боления за португальцев сегодня?
Лена, а у вас где следующий отпуск планируется?
Нет, я еще пока не планирую, это будет следующий год только.
От Италии вы уже отошли?
Слушайте, а, кстати, у меня хорошая мысль, у меня есть мысль поехать в Германию вот на зимние каникулы, может быть, может быть. Поэтому вот, я сейчас по поводу...
Одни пристрастия мы уже выяснили.
Да.
Нет,
да,
ну,
то есть я за Германию болею, все, это следующий отпуск.
Дело в том, что испанцы, может быть, они кому-то и надоели, но они слабее не становятся. А раздражают они тем, что они практически не отдают мяч другой команде, но у португальцев есть игрок, которому мяч надолго не нужен. Вот на него тогда болельщикам Португалии и остается уповать.
Айдер, что вы скажете вот по поводу этой пары, первой пары пока, сегодняшней Португалии и Испании? Вы бы хотели, чтобы вышибли уже наконец этих испанцев, сколько можно?
Знаете, но с одной стороны, я понимаю мотивацию вот этих болельщиков, это как что-то действительно надоедает, они действительно слишком хорошо играют в футбол, и когда они постоянно выигрывают, это становится неинтересным. Это как, знаете, в советские времена многие, в том числе я, болели против ЦСКА в хоккее, потому что они постоянно выигрывали, хотя играли прекрасно, но болели из интереса, что кто-то их победит. Вот. Точно так же и сегодня многие будут болеть за португальцев. Я, честно скажу, болеть ни за кого не буду, потому что, в принципе, если выиграют португальцы, я буду рад, что и против испанцев нашлись упорные парни, которые прыгнули через голову и смогли, так сказать, эту машину остановить, да? Ну, а если выиграют испанцы, я тоже буду рад, потому что надеюсь, что в другой паре победит Германия, и тогда будет феерический финал Германии и Испании. Я болею за немцев, если честно.
Отлично. Олег из Бурятии пишет, я и большинство знакомых всегда болеем за Германию. И следующий слушатель Сергей пишет, буду болеть за немцев, запятая, потому что. А почему не пишет болеть? У меня вот хотя бы отпуск следующий, я теперь уже продумала, что вот почему я буду болеть за немцев.
Лена,
да.
Можно я скажу, почему я за немцев болею?
Давайте.
У меня вообще странная мотивация. Может, это вот такая тоже есть. Посмотрите на Германию, это сборная мира, это символ, так сказать, вот так вот этой вот интернационализации всего и вся. Посмотрите, там поляки, там турок, ведущий нападающий, там парень из испанского происхождения, да, там африканец Боатенг, там просто такая красота и мозаика, что для меня это сборная какого-то современного мира. Вот я так себе это представляю, что когда люди разных национальностей являются одной командой, мне это очень понравилось.
На вас, Айдер, повеяло клубом интернациональной дружбы школьной, вот из советской школы такой,
да,
был. Кид,
да.
Кид.
Да?
Александр из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Вот, я вот еще хочу возразить Айдеру Муждабаеву, Тухачевского в Варшаве все-таки не бывало. А напала группировка «Варшавская легия». Это самые настоящие фашисты. В Европе считают, что по сравнению с этими отморозками даже английские фаны – истинные джентльмены. Вот, что касается того, за кого болеть, я бы болел за Португалию, но у них только один человек – Рональдо. Это дело фортуны, без него они ничего не могут. Поэтому я буду болеть за немцев. Они достойны победы. 10 лет назад они извлекли уроки, создали по всей стране центры, отбирали талантливых ребят, отслеживали их и создали прекрасную команду. А насчет того, кого назначить в РФС, я считаю, что надо назначить жреца племени майя. И тогда наши сразу начнут выигрывать. Если кто не знает, в племени майя проигравшую команду приносили в жертву богам.
Спасибо, Александр.
Я не утверждал, что, может быть, я неверно выразился. Я точно не помнил, Тухачевский это или нет. Но то, что это место как-то связано было с противостоянием российского государства и поляков, это совершенно...
Тухачевский вел войска на Варшаву, их разгромили. Это провал Тухачевского.
Но там это все равно связано с Россией было что-то подноготное. То, что болельщики лиги отморозки...
Ладно, мы сейчас, да, давайте мы Тухачевского и Польшу уже проехали, а вот Рональду, вот я хочу спросить по поводу этого игрока у Сергея Микулика, обижается тренер португальской сборной, говорит, ну как это так, вот столько игроков и хороших, и вот все Рональду, да, вот как вот превратили нашу сборную в сборную одного игрока, ему обидно, он прав, когда он так обижается?
Ну, он же действительно всех тренирует, а ни одного Рональда, которого тренировать-то не надо. Но вот если с Рональдо, не дай бог, что-то случится, то Португалия обычная серая команда. Каких мы видели здесь несколько, не будем называть, чтобы никого не обидеть. Поэтому звезды делают футбол, и иногда он действительно стоит
команды. То есть нечего обижаться, что если там одна звезда, значит, там одна звезда, и все, и успокойтесь.
Ну уже, да, так? Вот как Дик Адвокат сказал уже постфактум, там у себя в Голландии, говорит, а что вы хотели от команды, где лучшие игроки уехали в Европу и сидят там по лавкам, имею в виду, сами знаете, какую команду.
Владимир Чебоксар, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Лично я выбираю Бундесманшафт, Германию. И считаю, что она станет чемпионом. В финале будет играть в сборной Португалии. А почему? Потому что надежная команда немецкая. Сильная, играет уверенно. Вот. И для нервной системы никакого ущерба, в отличие от нашей сборной.
А как португальцам удастся вышибить испанцев? Как-то вы уверенно вывели португальцев?
Да, я думаю, что вышибут, сегодня мы увидим. Рональдо там поставит точку. Похоронит испанцев. Вот увидите.
Ой, интересно как. Вот тем более, как мы прямо вот сейчас накрутим такие страсти и будем смотреть все.
Жаль, что до футбола так долго.
Жалко, да. Теперь уже очень хочется, чтобы поскорее время прошло. Владимир из Москвы, здравствуйте, говорите.
Здравствуйте. Алло.
Говорите, говорите, слушаем вас внимательно.
Я думаю, что чемпионом будет Италия, потому что они очень, значит, начинают как бы, не, ну, значит, тонко реагируют на ситуацию, начинают вроде невзрачно, а потом все сильнее, 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 и будут чемпионами.
Интересно. И вы за них будете болеть? Мы еще спрашиваем.
Нет, я просто уважаю, так сказать, но болеть-то я болел за русских.
Понятно, интересный прогноз. Футболом не интересуюсь, пишет Наталья. Хотелось бы, чтобы у России была не футбольная национальная идея, чтобы огромное число болельщиков не просиживало на стадионах, а выходило на улицу и болело за честные выборы, чтобы не было бесконечных рокировок власти, нечестного правительства и нечестных вождей. Айдар, как вы оцениваете эту идею? Наталья, со стадиона все на болотную.
Ну, зачем же путать одно с другим? Футбол уже спутали с политикой в Варшаве. Поэтому не надо. Я считаю, что заслуженно, что и поляки, и россияне не прошли дальше. Потому что с их вылетом закончились все политические баталии около футбольных. Поэтому я и в России предлагаю не связывать одно с другим. Это разные вещи. Вот. Но, тем не менее, честность везде не помешает. И на выборах президента, и на выборах на главу футбольного союза. Кстати, считаю хорошую идею слушателя об организации общенационального голосования по поводу того, кого хотели бы болельщики видеть реально на этом посту. Вот. И в выборах, вообще честность везде хороша, и в работе СПС. А пока все будет закрыто, кулуарно и плескаться в рамках бездонного кадрового озера, вот тогда мы получим и 12-й год в Лондоне, посмотрим Олимпиаду в этом году, и в Сочи мы посмотрим, и посмотрим мы страшный 18-й год, когда нашим уже совсем нужно будет всех побеждать, включая Бразилию, вот на чемпионате мира 18-го года. А как это сделать? Лично я вот в рамках нынешней политики руководства футболом вообще не представляю. Не знаю, Сергей Арнольдович, может, знает, как выглядит чемпионат мира 2012 года, 18-го года.
Пока нет.
Знаете что, вот по поводу голосования, во-первых, я объявлю, что мы принимаем 8-800-222-12 звонки в эфир, за кого будете голосовать в последние дни чемпионата мира, чемпионата Европы по футболу, 660-1046 пейджер, плюс 7-903-743-28 номер для СМС, 01. А я скажу, вот Айдер Муждабаев у нас в гостях, Сергей Микулик, действительно стоящее дело организовать параллельное голосование в интернете. Как бы ни говорили, что наплевать, но иногда эти результаты дают, играют свою роль. Это же так случилось с Олимпийскими играми, когда назначили олимпийский символ угодный на тот момент президенту Путина, который завел себе беленькую тигрицу, насколько я помню, или там тигренка, или кого ему там подарили из зоопарка, они срочно сделали его символом, а результаты в интернете оказались радикально другими, и пришлось назначать, по-моему, двух символов. Правильно я рассказываю эту историю?
Ну, это с рисованными человечками или зверюшками ситуация, а с живыми людьми она несколько сложнее все-таки.
Понятно. Ефим из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Ефим, здравствуйте.
Добрый день. По теме, но не конкретно на ваш вопрос.
Хорошо.
Правда ли, что граждане Англии являются владельцами Челси, владельцами Арсенала и так далее? То есть акционерное общество, они настоящие владельцы, могут влиять на политику команды. Или это не так?
Ефим, я просто растерялась. Вот вы не в курсе, что Роман Абрамович, гражданин России, владеет Челси? Вы не знаете этого?
Да наплевать на него. Я говорю о другом.
О другом, да,
является,
наверное.
Является это акционерным обществом Челси. Какая разница, какой
акционерным?
Владелец?
Акционерным?
Ну, я... конечно. То есть они... Я знаю, что в Финляндии владельцы ипподромов простые граждане Финляндии, они акционеры.
Ефим, спасибо большое. Ефим,
да.
По-моему, я сейчас прошу у своих коллег, не является акционерным обществом футбольный клуб. То есть акции Челси не продаются на бирже. Там не владеет Роман Абрамович пакетом, допустим, 57%. Владеет всем клубом, правильно?
Ну, или знаете, вот даже, наверное, больше показательная ситуация с Арсеналом, где еще один наш соотечественник Алишер Усманов не первый год бьется за тот самый контрольный пакет, но там, если какая-то микроскопическая доля каких-то болельщиков есть, то она абсолютно ни на что не влияет.
Так там пакет акций или как это все? Там как это выглядит? Это акционерное общество?
Ну, это может быть совершенно по-разному. Понимаете, например,
это
в Европе, скажем, да,
очень.
Вот почему нет ни одного до сих пор россиянина владельца немецкого клуба? Потому что там по закону клуб полностью не может продать иностранцу. Частично, пожалуйста, почему, скажем, «Газпром» только спонсором был у «Шальки», а не был владельцем? Вот там такие законы.
Понятно. Но это нужен все-таки специалист, который расскажет вам по каждому клубу. Каждый клуб может иметь свою форму собственности. Мы просто не знаем. Илья Ефимович из Москвы, здравствуйте, говорите.
Здравствуйте. Два небольших уточнения. Айдер, по поводу интернационализации, но лучше сказать глобализации. Все же сборные Германии, Боатенг, и Гомес, и Клозе, они наполовину немцы. А турки, да, действительно есть. Я буду болеть за Германию, потому что мне очень хочется, чтобы Лев наконец за 6 лет что-нибудь выиграл. И второй момент, очень нравится система в немецком футболе, когда более-менее одаренный футболист может проявить себя. То есть практически с 1998 года эта программа запущена, сейчас она дает результаты, и такого количества молодых талантов, как сборная Германии, нет ни в одной команде мира.
Спасибо, Илья Ефимович. И если подводить итог нашему разговору со слушателями последнему по поводу того, что случится в ближайшие дни, можно сказать так. Большинство наших слушателей будет болеть за Германию, но один совершенно железобетонный нам дает прогноз, что выиграет Италия в итоге. Вот так вот можно. Ничего другого, по-моему, там не было.
Да, получается.
Италия. Вот один человек скажет, что выиграет Италия, и он это не значит, что он будет за нее болеть, но она выиграет, а все остальные болеют за Германию.
И как-то испанцы, видимо, действительно надоели.
Что-то такое
отмели.
Даже. Да, вот. Хотя, казалось бы, должно вызывать бесконечное уважение и даже спортивный интерес. Вот почему бы еще раз и еще раз? Сколько же они могут выигрывать? Ну, как Ирина Роднина, 10 раз, там, 12. Но нет, не получается вот такого интереса к тому, чтобы они, такого азарта, чтобы они больше и больше выигрывали. Завершаем на этом программе «Час пресса» на волнах радио «Свобода». Ждем футбол.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Защита Пусси Рая. От Бондарчука до Дормана.
Комментарии экспертов.
Тамара Марчакова о новой конституции и ее опасностях.
Право автора.
Илья Мильштейн об аудитории Путина и Познера.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130 и 17820. Свободный информационный мир. Радио Свобода.